Хочу сегодня с вами поговорить о покаянии. Да, но сначала хочу задать вопрос. Как человек спасение получает? Через веру в Иисуса Христа. Где это написано? Правильно, к Ефесянам, да. Послание к Ефесянам. 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас». Да? Не от дел, чтобы никто не хвалился. Да. То есть Бог, да, Бог по своей суверенности, да, определил, что Он спасать от своего гнева будет людей исключительно на основании веры в Иисуса Христа. А тогда что же такое покаяние? Нужно человеку покаяться? А? Так вера, значит, недостаточно? Покаяние, да? То есть мы понимаем, что дела в получении человеком спасения от Божьего гнева, они никакой роли не играют. Да? И я хотел бы с вами сегодня разобраться в вопросе, да, что такое покаяние и какую роль, да, играет покаяние, и как оно в получении спасения, и как оно связано вот с верой в Иисуса Христа. Потому что, с моей точки зрения, вопрос довольно непонятный у верующих. Да, не так давно, наверное, год назад, я общался с одним молодым человеком. Ну, как молодым? Лет, наверное, до 30 ему было. Вот. Он воспитывался в верующей семье. Когда я с ним говорил, во что он верит, да, он Библию очень хорошо знает. Да, я в это верю, и в то, что Бог сотворил небо и землю, верю, что Иисус Христос – это Мессия, верю, да, что Он умер за грехи. В общем, во всю Библию и в Евангелие он верит. Вот, но он уже несколько месяцев мучается, потому что понимает, что-то у него не так. Вот нет у него радости в жизни. Вот он приходит в церковь, он не в нашей церкви был, ко мне пришел, направили, посоветовали ему ко мне прийти. Может быть, тебе сказали, пастор поможет наш. Вот, ко мне пришел, вот я у него спрашиваю, несколько раз я с ним встречался, чтобы понять, что у него не так. Вот. А он говорит, вот прихожу в церковь, да, и вот понимаю, что мне и слова не хочется тут слушать. Ну, вот пришел, ну, потому что, ну, надо прийти, потому что в воскресенье, я привык с детства к этому. Да, вижу людей, общаюсь с людьми и понимаю, что что-то во мне, чего-то во мне не хватает, что есть у них. Да, подхожу там к одному брату, вот говорю, что-то у меня не так. Да, может, я не спасен? А ему этот брат говорит, а расскажи, как ты покаялся? Да, и он рассказывает, да, что вот давно, когда ему лет 15, может, было, да, где-то он был, услышал призыв к покаянию, была проповедь, услышал призыв, и вот он в числе нескольких человек вышел, да, и человек, который призвал к покаянию, говорит, а вот сейчас давайте я произнесу слова молитвы покаяния, да, а вы повторяйте за мной. Да, даже можете про себя повторять, а в конце, если вы согласны с этими словами, скажете аминь. Да, и он повторил за этим человеком слова покаяния. Да, вот ему брат это говорит, ну видишь, ну ты покаялся, значит, у тебя все нормально, значит, ты рожден свыше. Да, вот такое вот, такое понятие у нас, у верующих есть, молитву покаяния. Да, понятие, которого нет в Библии, да, молитву покаяния. Да, есть понятие покаяния, а вот молитву покаяния нет. И вот этот парень не мог понять, я когда уже понял, что он не рожден свыше, то, что он явно, ну, нет вот этого вот новой жизни, нового отношения к греху нет. У него там семья разваливается. Когда я понял это, я несколько встреч не мог ему объяснить так, чтобы он понял. Вот у него стена стоит, он мне говорит, пастор, ну вот скажите мне, может быть, я тогда какие-то неправильные слова произнес? Может быть, надо по-другому как-то было сказать эти слова. Вот у него молитва покаяния вот настолько закрепилась, что эти слова как будто мистика. Вот именно в таком последовательности эти слова произнес, и опа, спасен, рожден свыше. Дух Святого тебе Бог дал. Да, пока я с ним несколько мест Писания не изучил. Да, вот так что же такое покаяние, друзья? Да, действительно ли это молитва покаяния? Да, или что-то другое? Сегодня мы поговорим о покаянии и о его плодах. Тему проповеди покаяния и его плоды. Да, повторю, не так давно, может быть, год назад я говорил о покаянии, но покаяние уже в спасении. Повторим, что такое покаяние. Да, само слово покаяние нам нужно понять. Значение слова покаяние в еврейском языке тоже есть слово покаяние, да, и оно описано словом таким шув. Обратиться или вернуться. Да, вот шув, обратиться. Человек идет вот туда, да, был когда-то вот там он, да, стал уходить оттуда. А потом остановился, подумал, нет, я не туда иду. Обернулся и вернулся в то место, откуда ушел. Да вот по-еврейски что такое. Обратиться или вернуться. Да, и в Ветхом Завете, да, в Ветхом Завете говорится об обращении, призыв Бога к народу израильскому, покайтесь, это значит, обратитесь, остановитесь и вернитесь ко мне, да, вернитесь вот в ту точку, когда вы были со мной, так говорит Бог. В греческом языке чаще всего, в Новом Завете, чаще всего покаяние описано словом метаноя, да, известное слово метаноя, изменение мышления. Изменение мышления – это внутренний переворот в образе мысли, внутреннее радикальное изменение ценностей и системы жизненных приоритетов. Да, то есть человек всю свою жизнь, да, жил для себя, да, поступал, как он хочет, да, и вот в какой-то момент он понял, я не хочу больше так жить. Да, и вот метаноя, изменение мышления, покаяние, да, это принятие решения. Когда он принимает решение на 180 градусов, да, изменить свое мировоззрение, изменить свое мышление. Да, и иногда еще слово употребляется тоже, как в греческом языке, обращение, да, повернуться, развернуться. Обращение. Обратиться, отвернуться от чего-либо. Повернуться к другому. Да, вот в этом слове содержится так же, как в еврейском языке, мысль обращения от идолов, например, обращение от греховной жизни и разворот в сторону Бога. Да, вот что такое покаяние. Да, чаще всего, когда мы говорим о покаянии, да, мы имеем в виду именно вот слово метаноя, да, изменение мышления, а покаяние ко спасению. Итак, покаяние ко спасению, друзья. Да, что это такое и с чем это связано? Давайте Деяния апостолов откроем, вторую главу. У нас через две недели какой праздник будет в России отмечаться? Троица, да, День Пятидесятницы. Да, у нас в России Троица отмечается, в Израиле отмечается День Пятидесятницы. Да, а мы с вами будем отмечать праздник сошествия Святого Духа. Да? Да, это события, связанные с сошествием Святого Духа. Да, в День Пятидесятницы, да, Дух Святой был излит Богом с небес на людей. Да, и апостолы и ученики Иисуса Христа приняли этого Духа к себе. Да, Дух Святой вошел в них. И Петр, объясняя иудеям, собравшимся, да, тысячам, десяткам, может быть, сотням тысяч иудеев, собравшимся на храмовой площади, объясняет, да, что произошло. Да, и он показывает им на Иисуса Христа. Да, всего 50 дней назад, да, на глазах многих из присутствующих был распят Иисус Христос. Да, через три дня он воскрес, но люди, которые на площади стоят, они не видели воскресшего Христа, потому что Христос являлся только ученикам. Да, вот здесь стоят 120 человек, которые на разных языках величают Бога, да, Дух Святой через них говорит. Да, вот эти люди, они видели воскресшего Христа. Да, и вот Петр объясняет, и Петр настолько уверенно проповедует, вот Дух Святой через него говорит, да, что к концу проповеди люди, которые слушали его, да, посмотрите, 37 стих 2 главы. «Услышав это, услышав проповедь Христа, они умилились сердцем». Умилились сердцем, это значит, они были поражены в самое сердце. «И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Да, что нам делать здесь в контексте говорит, что нам делать для того, чтобы спастись? Да, спастись от Божьего гнева. И Петр говорит им, Петр же сказал им, он не говорит им, уверуйте в Иисуса Христа. Посмотрите, что он говорит им. Покайтесь. Он им говорил об Иисусе Христе. Вся проповедь была об Иисусе Христе. Да, он поставил в центр проповеди Иисуса Христа. Но говорит, для того, чтобы вам спастись, вам нужно покаяться. Вам нужно изменить ваше мышление. Евангелие от Луки. Очень хорошо там Иисус поясняет смысл покаяния. Евангелие от Луки, 9 глава. 23-24 стих. «Ко всем же сказал», Иисус, обращаясь уже не только к ученикам, но ко всему народу, кто рядом был, «если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Да вот, по сути, смысл изменения мышления. Да, Иисус говорит народу, людям, которые десятками, иногда сотнями или тысячами следовали за Христом. Среди них, среди этих людей были и ученики Иисуса Христа. Так вот, Иисус говорит, что недостаточно просто следовать за мной. Да, чтобы вам следовать за мной, надо вам сначала совершить две вещи. Каких? Отвергни себя. Отвергнуть – это отречься от себя, отречься от своего «я». Да, то есть признать себя ничего не значащим. Я есть ноль. Отвергни себя. Возьми свой крест, взять свой крест – это значит умереть для себя. 24 стих. «Ибо кто душу или жизнь свою сбережет, тот потеряет ее или погубит ее. А кто потеряет или погубит свою жизнь ради меня», да, взять свой крест – это значит погубить свою жизнь. Умереть для себя. Да, это и есть, по сути, решение. Да, вот это метаноя. Человек принимает решение. Человек принимает решение отвергнуться. Отвергнуть себя, умереть для себя и жить для Иисуса. Это не его действие. Да, он не сможет жить для Иисуса, если Иисус какую-то работу в нем не произведет. Но у него сильное желание умереть для себя, чтобы жить для Иисуса. Да, вот смысл покаяния, друзья. Еще одно место прочитаю, где не метаноя стоит, а обращение. Первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Апостол Павел хвалит верующих в Фессалониках. С 8 стиха я прочитаю, даже здесь 7. «Так что вы, фессалоникийцы, стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Да, апостол Павел говорит, что после того, как он оставил, да, Фессалоники, где образовалась небольшая церковь, да, после этого он пошел дальше на юг, да, потом он возвращался, да, в Македонию, и когда он приходил в новые места и начинал говорить людям об Иисусе Христе, да, что он от людей слышал? «А мы уже знаем и об Иисусе Христе, и о тебе знаем». «Павел, откуда вы знаете? Да, я у вас еще не был». «А из Фессалоник к нам приходили, да, и мы все сами увидели и услышали». А что они увидели? Посмотрите, что говорят о фессалоникийцах люди, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, да, и как вы, фессалоникийцы, обратились, да, вот оно покаяние, обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Да, обращение. Да, когда фессалоникийцы пришли, да, в соседние, да, селения, города, люди увидели, что это совсем другие. Это не их знакомые, которых они знали, да, которые служили идолам. Да, они увидели, что в них произошло вот это изменение, да, радикальная перемена мышления. Да, они перестали служить идолам, они начали служить Богу. Да. То есть покаяние, оно было явно видимым. Да, что же предшествует такому покаянию? Что предшествует покаянию? Да, вспомните проповедь Петра. В результате проповеди Петра в Деяниях 2 главе сколько покаялось? А? Около 3000. Да, около 3000. Да. Десятки, а может быть сотни тысяч слышали проповедь, да, спрашивали, что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись. Петр говорит, покайтесь. Да, около 3000 покаялось. Да. То есть, что предшествует покаянию, во-первых? Проповедь. Да. Проповедь Евангелия. Причем не просто проповедь Евангелия. Да. Предшествует, давайте, со стороны человека, что должно предшествовать. Человек должен услышать Евангелие, но мало услышать. Человек должен понять. Не просто услышать, а понять. Когда Петр проповедовал евреям, да, Петр проповедовал абсолютно понятно для них. Да, он брал цитаты того, что они знают из Ветхого Завета. Да, он напоминал им то, что они видели или слышали, что происходило с Иисусом Христом. Да, и они все понимали. Да, и они точно поняли, да, что им надо сейчас что-то делать, чтобы спастись от Божьего гнева. Поэтому покаянию предшествует не только проповедь, да, слышание проповеди, да, а понимание Евангелия. То есть человек должен понять, или мы должны так донести до человека Евангелие, да, чтобы он понял, да, суть Евангелия, да, и задал на вопрос, какой? А что же теперь мне-то делать, чтобы спастись? Да? Еще что должно предшествовать покаянию? Из Нагорной проповеди мы с вами видим. Первое блаженство какое? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5.3. Человек не может попасть в Царство Небесное, если он не станет каким? Нищим духом. Да, если он не обнулит свое «я». Помните, отречься себя. Да, полный духовный банкрот. Да, понимающий, что со своими грехами, да, он ничего сам своими силами сделать не может. Да, и в вопросе своего спасения и прощения грехов он абсолютно зависит от кого? От Бога. И поэтому идет за этим к кому? К Богу. Да, вот кто такой нищий дух. Да, если человек не станет нищим духом, он не сможет, что не сможет? Прийти к покаянию. Да, он может верить в Иисуса Христа, он может верить в Евангелие, но эта вера не будет спасающей верой, да, потому что не будет покаяния. И еще, друзья, второе блаженство. Какое? Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. Апостол Павел во 2 Коринфянам писал, что плач ради Бога производит... Что производит? Покаяние. Да. Блаженны плачущие. Да. Человек должен осознать себя грешником, да, и заплакать. О чем заплакать, как вы думаете? О чем заплакать? О грехах заплакать. А о чем, Оксана, о грехах? О своих грехах. Я плачу, потому что понимаю, что по причине своих грехов мне благовестник сказал, Римлян 6.3, а возмездие за грех – смерть в озере огненном. Да, и я плачу о своих грехах. Бедный, несчастный. Да, моя участь в озере огненном. этот плач придет к покаянию? А? О грехах плачу. Ну, плачу-то о ком? О себе. А что значит плач о грехах, но ради Бога? Да, я плачу, потому что я своими грехами обижаю Бога. Я делаю Богу больно. Я вбиваю гвозди в Иисуса Христа. Да, я о Нем, о Боге плачу, а не о себе. Да, и я не хочу больше так жить. Да, я не хочу быть в рабстве греха. Да, вот что значит плач ради Бога. Да, если не будет этого плача о своих грехах ради Бога, да, у меня не будет покаяния. Ну и, конечно, друзья, конечно, уверование. Да, нужно уверовать в Евангелие. Нужно уверовать в Иисуса Христа. Да, и принять Слово. Это синонимы. Да, уверовать в Иисуса Христа и принять Слово – это синонимы, можно знак равно ставить. Именно уверовать. Да, почему человек начинает себя считать нищим духом, например? Как это связано с верой? Сравнивает себя с Иисусом, сравнивает себя с Богом. Да? Начинает понимать, кто такой Бог, насколько Он свят, да? И кто такой я. Да, как мытарь молился, в отличие от фарисея. Фарисей говорил: благодарю, что я не такой, как этот мытарь, да? А что я даю десятину, пощусь там столько-то раз. Сравнивает свою праведность с праведностью людской. А мытарь не мог глаза к небу поднять. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Да, он глаза в пол, бился в грудь и только говорил: помилуй меня, Господи, грешника. Да. Да, то есть, чтобы стать нищим духом, нам надо понимать, кто такой Бог и кто такой я. А это значит, нам надо знать Евангелие, знать Слово Божие и верить в Него. Да. Чтобы начать плакать о грехах опять, нам нужно понимать, да, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, что Он для меня сделал. Да, и по сути, друзья, покаяние – это первый шаг спасающей веры, который и ведет к прощению грехов и жизни вечной. Да, если человек не уверует, у него не будет покаяния. Но если человек уверовал в Иисуса Христа, но не совершил этого шага, то эта вера, как в послании Иакова называется – какая-то вера? Мертвая, которая по сути-то и не является верой. Или это вера, которая не может спасти, она не приводит к оправданию. Скажите, пожалуйста, почему человеку надо покаяться? Вообще каждый человек нуждается в покаянии. А? Почему человеку нужно покаяться? Я в Румынии в дом одной женщины, интересно, такое большое село, в дом одной женщины мы пришли, нас пастор местной церкви туда привел. Вот, и говорит: я уже не знаю, да, как ей говорить об Иисусе Христе. И вот мы начали, да, на разных языках говорим, нас переводили на румынский. Да, и женщина это о себе рассказала. Она уже лет 60 ей, и вот во времена Чаушеску еще, вот в этом большом селе, там, наверное, в этом селе 1005 дворов, большое село, она единственная была медиком, да, причем медик по специальности акушерка. Но учитывая, что другого медика нет, да, а до больницы или до поликлиники очень далеко ехать, да, все люди ходили к ней. И вот у нее такое доброе сердце, вот, что вот слушая ее, вот мы спрашивали, вот она рассказывает о своей жизни, от прошлой жизни. Слушайте, вот я бы, вот, не кривя душой, я бы при жизни бы еще памятник поставил в этом селе. Вот столько она людям сделала добра. Да, причем она все это делала, стремилась, по крайней мере, делать бесплатно. Она никогда не просила денег. Да, если кто-то давал, она брала. Да, но у нее не было такс. Да. То есть вот нацелена была делать людям добро. Она рассказала, мы так умилились от ее рассказа, а потом не могли ее убедить, что ей надо покаяться. Она говорит, а в чем мне каяться? В чем мне каяться, говорит. Да, мы пытались какими-то вопросами, да, но мы не знаем ее сердце. Да, ну, в общем, с ней было очень трудно говорить. Да, мы так не убедили ее. Да, потому что то, что мы ей читали из послания к римлянам, почему человеку нужно каяться? Давайте прочитаем, почему. Послание к римлянам. Да, ну я хотел бы 5.12 прочитать. 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». О чем это место нам говорит? Это место говорит, что после грехопадения Адама и Евы люди стали рождаться по образу чьему? Адама. А кто такой Адам стал? Грешником. От грешников стали рождаться грешники. Да? Давид в покаянном псалме в 50-м писал: «Во грехе родила меня мать моя». Да? Человек рождается, вот мы умиляемся, да, вот этот комочек, да? Комочек греха мы держим, да, мама родила комочек греха, да, больше растет, грех увеличивается, да, с ростом человека увеличивается грех, мы с вами много об этом говорили, да, то есть мы получили грех как наследство от Адама, да. У нас греховное все от рождения, греховная природа наша, греховная плоть, греховная внутренняя природа. Да, и они руку моют. Да, когда мы входим в сознательный возраст, у нас нет альтернативы грешить или не грешить. Да, у нас другая альтернатива – согрешить так или согрешить вот так. Да, потому что по-другому мы не можем. Да, потому что мы, по своей сути, с момента рождения являемся рабами греха. Грех над нами имеет тотальную власть. Да. Ефесянам 2 глава. Да, вот наш портрет до покаяния. Портрет человека до покаяния. Ефесянам 2 глава, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, да, сатаны, господствующего в воздухе, по воле духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Да, вот образ жизни. Да, человек, нерожденный от духа, живет по своим плотским похотям, исполняет желания плоти и помыслов, и по своей природе является детем гнева. Да, и для Бога этот человек мертвый, мертвый по преступлениям и грехам своим. Да, вот почему человеку надо покаяться. Матфея, Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 глава. Иоанн Креститель крестит, да, там с 1 стиха говорится об этом. Мы прочитаем с 1 по 3. «В те же дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Да, Иоанн Креститель, да, готовя, да, народ израильский к приходу Мессии в этот народ, он проповедует о покаянии, да, и говорит: да, покайтесь, это обратитесь, да, по-еврейски. Обратитесь от злых дел, да, и опять придите к Богу. Да. покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. То есть, по сути, что говорит Иоанн Креститель? Да, если ты не покаешься, ты куда не можешь войти? В Царство Небесное. Да? Почему нужно покаяться? Да? Потому что без покаяния человек не войдет в Царство Небесное. Об этом же говорит Иисус Христос, Евангелие от Луки, 13 глава. 13 глава, 3 стих. Да нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Если не покаетесь, все также погибнете. Да? То есть только через покаяние человек сможет, да, приблизиться к Богу. Покаяние. Помним, что такое покаяние? Покаяние – это принять решение. Да, это событие, событие, моментное событие в жизни человека. Да, когда он принимает решение, да, изменить свое мышление, да, изменить систему своих ценностей, жизненных приоритетов, умереть для себя, чтобы жить для Бога. Да, каковы же плоды покаяния? Теперь поговорим о плодах покаяния. Хотел бы с вами немного вернуться в Евангелие от Матфея, когда Иоанн Креститель крестит, да, проповедуя покаяние. И кто, да, кается, кто кается, да, того он крестит. Да, это не наше водное крещение, это крещение в покаянии. У нас другое крещение. Интересно, что к нему приходило много людей. Да, и вот к нему пришли фарисеи и саддукеи. Да, и просят, чтобы он крестил их. Да, а он их обзывать начинает. Да. Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Они пришли для того, чтобы на всякий случай, да, а вдруг Иоанн, крести нас. Да, Иоанн понял для чего. Да, они решили, исполнив этот обряд крещения, да, чего избежать? Чего избежать? Будущего гнева, да, чтобы спастись, да, приняв вот это от Иоанна крещение, совершив это крещение, да, сказав правильные слова покаяния, потому что без них Иоанн не крестит. Да? А Иоанн говорит, посмотрите, что Иоанн дальше им говорит. Сотворите же не покаяние, а сотворите же достойный плод покаяния. Да? Не произнесите правильные слова молитвы покаяния, да? Да, а покайтесь, чтобы покаяние это было видно в плодах. Да? Покаяние, друзья, покаяние ко спасению, да, всегда имеет плоды. Всегда имеет плоды. Да, и давайте посмотрим, что же за плоды. Если человек покаялся, если человек уверовал в Иисуса Христа и принял решение умереть для себя и жить для Бога, да, что происходит в его жизни? Можно ли увидеть это? Можно ли увидеть, что человек родился свыше? Да, как когда-то Иисус с Никодимом, да, Никодим пришел к Иисусу, да, у них такая дискуссия, вопросы-ответы. Вопросы-ответы. Никодима интересовало, как же иудей сможет попасть, и лично вот Никодим, да, сможет попасть в Царство Божие. Да, Иисус говорит, если ты не родишься от Духа, если ты не родишься свыше, то ты не сможешь попасть в Царство Божие. Да, Никодим не понимает, да, как я могу опять в утробу материну залезть, чтобы второй раз родиться. Да, Иисус говорит, я говорю не об этом, не о физическом рождении, а о духовном рождении. Да, и в 8 стихе 3 главы Иоанна Никодим, Иисус такое сравнение говорит, вот это подобно ветру. Посмотрите, ветер есть сейчас? Аля, кивай, ты посмотри. Это, может, с кондиционера. Посмотрите на улицу. Ветер дует? Вы движение воздуха видите? А? Мы видим действие, да, воздуха. Мы не видим сам воздух. Да, мы видим только действие воздуха. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Да, мы не видим внешне, да, его изменения. Цвет глаз, цвет волос, цвет кожи не изменился. Походка осталась такой же, да, но жизнь у него поменялась. Так вот, в чем меняется жизнь человека, который покаялся и которого по причине покаяния Бог рождает вновь, да, рождает от Духа Святого, и человек становится Детем Божьим. Первое, у кого дети еще маленькие? Кто здесь у нас? Так, ты папа, ты сиди молчи, ты не знаешь. Да, в роддоме, как понять, что ребенок жив? Кричит. А когда он перестает кричать? Ага. Да, что первое хочет ребенок? Кушать, да? Человек, который родился в этот свет, да? Ему еще не особо-то нужно, да, чтобы там дождь шел, чтобы времена года менялись. Да, ему нужно только одно. Мамина грудь, да? Ему нужно мамино молоко. Да, кушать. Так вот, первый плод, да, первое, почему мы можем увидеть, что человек, да, покаялся, да, и рожден свыше, это у него сразу же изменяется отношение к слову. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Рожденный свыше человек, он сразу начинает испытывать потребность в Слове Божьем. Да, для него это становится такой же необходимостью, как физическая пища. Да, кроме этого, друзья, идем в послание к Римлянам. Сначала 6 глава, 4 стих. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним, с Иисусом, да, к крещению смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Погреблись к крещению смерти. Это значит, что мы умерли для себя. Мы умерли, да, нас похоронили, и меня прежнего нет. Да, мы погреблись, да, погребены. Чтобы, для чего? Чтобы как Христос воскрес из мертвых, так и нам какой жизнью жить? Обновленной жизнью. Обновленная – это качественно новая жизнь. Да, новые ценности, новая система приоритетов, новое мировоззрение. Все новое. Только тело старое, будь оно неладно. Да, в тело еще греховное. Плоть греховная, да. А моя внутренняя личность, мой внутренний человек, он абсолютно новый, да. Он родился заново, с абсолютно другим мировоззрением. Римлянам 8:9. Римлянам 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Так какой плод покаяния отсюда мы видим? Какой плод покаяния? Если человек покаялся, у него жизнь меняется? Как? Он начинает жить по духу. Да, если раньше мы с вами прочитали в послании к Ефесянам во второй главе, да, как человек жил, как мы жили до покаяния? Как? По обычаям, что-то внутри у нас было. По желанию плоти, да? По желанию плоти и греховных помыслов. Да, греховные мысли. Да, вот мы жили. Желание плоти и греховные помыслы. Да, то как только человек рожден свыше, у него новые желания появляются. У него появляется сильнейшее желание жить по духу. Не по плоти, а по духу. Еще раз. Но вы не по плоти уже живете, как жили раньше. А по духу, если только Дух Божий живет в вас. Так, в момент покаяния, да, Бог меняет, да, нам сердце, дает новое сердце. Да, и в новое сердце вкладывает качество Иисуса Христа. Да, дает в новое сердце страх Божий, да, благоговение перед Богом. Дух свой, кроме этого, в наше новое сердце вкладывает. Да. И Дух Божий, Он постоянно начинает нас возбуждать желание жить жизнью, угодной Богу. Но учитывая то, что мы, да, наш новый дух, наше новое сердце, да, моя новая личность, да, мой внутренний человек, новый, да, рожденный внутренний человек, он находится в старой греховной плоти, да, с момента покаяния внутри меня начинается борьба. Римлянам 7:25. Тот же самый я, или один и тот же я, один и тот же я, умом или сердцем своим, я служу закону Божьему, а плоть моя, она служит другому закону, закону греха. До покаяния этого конфликта не было, потому что и в плоти грех царствует, и в духе, в сердце царствует грех. Да, сейчас в плоти царствует грех, в духе царствует дух. Да, в человеческом духе, человек в моем новом сердце царствует Дух Божий. Да, и внутри себя я уже стал рабом не греха, а праведности. Да, и вот начинается конфликт. Да. Но мое внутреннее я, мое сердце, оно меня постоянно влечет к праведности. Да, и когда я согрешаю, я еще грешу. Да, пока я здесь живу на земле, мы будем грешить, потому что мы в греховной плоти. Но в момент покаяния главный плод, у нас меняется отношение к греху. Если мы раньше любили грех и бегали за грехом, то после покаяния мы стараемся убежать от греха. Мы ненавидим грех, хотя продолжаем грешить, да? Но стараемся убежать от греха. Об этом пишет апостол Иоанн в первом послании Иоанна. 1 Иоанна, посмотрите, 3:9. Всякий, рожденный от Бога, не делает, давайте я вам прочитаю смысл, не любит грешить, всякий, рожденный от Бога, не любит грешить, потому что семя Бога пребывает в нем, да, и он не живет во грехе или не живет греховной жизнью, потому что рожден от Бога. Да, то есть разница, жить во грехе, да, или иногда грешить. Да? В чем разница, понимаете? Жить в грехе, Саша, что это значит? Образ жизни. Да? Я живу во грехе, и мне это очень нравится, да, и я не считаю это чем-то плохим. Да, это моя жизнь. Да, после покаяния, да, я еще продолжаю грешить, но это уже не жизнь во грехе, потому что я каждый день уже стремлюсь жить по духу, поступать праведно. Но когда я согрешаю, мне это очень не нравится, да? И я каждый раз, когда согрешаю, я стараюсь исповедать свой грех, раскаяться перед Богом. Да вот второй, да, плод покаяния, отношение к греху или новая жизнь, когда человек уже уходит, старается убежать от греха, но начинает жить по духу. Да, и еще, конечно же, еще отношение к слову мы с вами сказали, да? Человек хочет кушать слово, но для чего он это делает? 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и заповеди Его соблюдаем. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Да. С первого дня покаяния любовь к Богу, которая не по делам, да, а по вере, моей вере, да, по своей милости и по своей благодати, просто обнулил мои грехи все, да, простил мне грехи и дал мне жизнь вечную, да, вызывает во мне вот эту вот ответную любовь к Нему. Да, и вот эту любовь человек сразу старается в чем показать? Исполнение заповеди. Да, исполнение заповеди. Да, это очень важный плод покаяния. Человек начинает читать, изучать, исследовать Слово Божие, да, для того, чтобы лучше знать, как ему жить, чтобы угождать Богу. потому что это становится жизненной необходимостью, жизненной потребностью его. Да, если у меня нет стремления угождать Богу каждый день, стремление, да, то вопрос в чем? Да, а кто я? Да? Да, кто я относительно Бога? Да, его дитя. Люблю ли я его? Да, или не люблю? Кстати, еще один критерий есть очень, очень важный. Плод покаяния. Сейчас вы скажете, что это за плод покаяния. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 3 главу. Луки, 3 глава, с 7 по 17. Я полностью прочитаю отрывки. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, да всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивает его народ: что же нам делать?» Да, о плоде спрашивает. Он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Какой плод, да, к какому плоду должно привести покаяние по-другому? Что нам делать? Да, что отвечает Иоанн? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали: «Учитель, да, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «Да, а нам что делать?» Он сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, не обижайте, это ни у кого не забирать денег силой. Не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Посмотрите, интересно. Да, три категории людей к нему подходили, да, и спрашивали, что же за плод должно принести покаяние. Да, и трем категориям людей он отвечал, по сути, одно и то же. Да, если человек покаялся, что у него изменяется сразу? А? Отношение к деньгам. Отношение к деньгам. Да, сразу меняется отношение к деньгам, друзья. Да, деньги, знаете, это как лакмусовая бумажка. Да, если до покаяния, да, деньги чему служили? Удовлетворению моих плотских греховных желаний. Да, вот единственное предназначение денег. Да, потому что до покаяния, как мы говорили, человек жил, удовлетворяя свои, личные свои желания, желания своей плоти и помыслов. Да, после покаяния, да, когда изменилась система ценностей, и человек стал жить не для себя, а для Бога, чему стали деньги служить? Или удовлетворению своих желаний? Да, посмотрите, да, по какому принципу я трачу деньги, да, и мы поймем, очень много поймем, какие плоды покаяние приносит. Да, но это такая одна частная деталь, хотя очень важная, да, потому что в Библии очень много внимания Бог уделяет тому, как человек должен относиться к деньгам, чтобы угождать Богу. Да, вот какие плоды несет покаяние, друзья. Да, и оценив, есть ли в моей жизни эти плоды, как я отношусь к Слову Божьему. Да, какова моя жизнь, да, каковы ценности моей жизни, да, какая система приоритетов в моей жизни, да, живу ли я по духу или чаще поступаю по плоти, да, присутствует ли внутри меня борьба, да, с грехом, стремлюсь ли я каждый день быть праведным перед Богом, да, как я отношусь к деньгам своим, да, на что я стараюсь, да, тратить эти деньги. Вот оценив эти плоды, я могу оценить, было ли в моей жизни покаяние ко спасению. Было ли? И последнее, что бы я хотел сегодня с вами поднять, довольно трудный отрывок Писания, который говорит, который поможет ответить на вопрос, а если у верующего не видно плода покаяния или плодов покаяния? Может такое быть? Человек верующий, человек в церкви, да, но у него нет этих плодов. Но он верующий в Иисуса Христа. Ага. Но бесы в церковь не ходят. А он каждое воскресенье в церковь ходит. Давайте посмотрим послание к евреям. Послание к евреям. 6 глава. С 4 по 8 стихи. Это довольно трудный отрывок. 6 глава послания к евреям. С 4 по 8 стихи. Давайте сначала прочитаем, а потом немножко контекст объясню. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для кого и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». 9 стих еще прочитаю. «Впрочем, а вас, возлюбленные, да мы надеемся или мы уверены, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Да, довольно трудный отрывок для понимания, да, поэтому объясню ситуацию с получателями этого послания. Да. Трудность в том, что когда мы говорим о евреях того времени, в отличие от евреев сейчас, да, мы не можем сказать, что среди евреев были неверующие, потому что среди еврейского народа весь народ, если ты в Израиле живешь, это говорит об одном. Ты веришь в кого? В Бога. Но среди евреев, да, появились люди, которые кроме веры в Бога, Господь, Бог наш, Господь един есть, да, они приняли, уверовали и приняли Иисуса Христа. Да. Они верят в того же Бога, в который верили раньше, но еще они верят во Христа. А остальные евреи, они не верят во Христа, но верят в Бога. Понятно, да? Давайте посмотрим. Да, вот евреи. Да, как народ, как нация. Да, что с ними произошло? Ибо невозможно. И давайте посмотрим, какое действие на них было оказано Богом. Однажды просвещенные, кто такие просвещенные однажды? Которым открылось Евангелие от Иоанна 1:9. Просвещенный – это уверовавший в Иисуса Христа или нет? Евангелие от Иоанна 1:9 смотрим. Однажды просвещенные. Евангелие от Иоанна 1:9. Иисус Христос, Слово изначальное, да, которое пришло в этот мир, да, оно, Иисус Христос, просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Да, просвещает это. Чуть раньше автор послания к евреям говорил о действии слова, Евреям 4:12. Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого, да, входит, разделяет, да, внутри человека, да, отделяет душу от духа, и 13 стих распознает, 12 стих распознает, показывает ему, какие у него помышления, да, внутри, какие помышления, какие мотивы у него внутри. Да, то есть просвещенный – это человек, который услышал Евангелие, да, или благую весть об Иисусе Христе, да, и понял, в чем смысл ее. Да, он просвещен светом. Это как рентген. Да? Мы встаем под рентгеновские лучи, да, и рентгенолог, он видит, что у нас внутри. а потом показывает нам. Мы просвещены, да? Но у нас уже все прошло, тут рассосалось. Или нет? Из-за рентгеновского снимка. Ничего не рассосалось. Флюорография не для того, чтобы нам что-то удалять, а только чтобы показать нам состояние. Да, вот что значит просвещены. Дальше. Вкусивших дары небесного. Вкусили дары небесного. Вкусить мы редко так делаем. Мы редко вкушаем. Мы чаще кушаем. Да, вкусить – это попробовать на вкус, но не проглотить. Евангелие от Иоанна 1.11. Какого дара небесного, Маша, они вкусили? Иоанна 1.11. Пришел к своим, они попробовали на вкус дар небесный. Кто такой дар небесный? К кому Бог послал Сына Своего? К вам или к евреям? К Израилю послал. Да, пришел к своим, они вкусили, они попробовали на вкус. Да? Но они не проглотили, не скушали, не растворили веры. Дальше. И соделавшихся причастниками Духа Святого, соделавшихся пассивный залог. Да, не они сами сделались, а их сделали, да, причастниками Духа Святого. Деяния 2 глава. В день Пятидесятницы они были участниками или частью этого процесса, когда Дух Святой сходил на землю. Да, что они видели? Эти люди, да, десятки или сотни тысяч людей. Они слышали шум как бы от сильного ветра, но ветра не было. Да, представляете, сейчас сильнейший ураган. Мы смотрим, а там деревья даже не качаются. Да? Мы думаем, что такое? Да откуда ветер? Да, ветра-то нет. Да? Что дальше происходило? Что они видят? Все они видят. Огонь. Да, с неба летит огонь и входит сквозь крышу, входит в один из домов. Они все это видели. Да? Многие, наверное, кто был рядом, побежали за водой, чтобы хотя бы соседние дома поливать водой, чтобы не сгорели соседние дома. Но даже этот дом не загорелся, никакого дыма не было. Да, и наоборот, из этого дыма вышли люди и начали дальше чудеса показывать. Да, то есть они были причастниками вот этого события Духа Святого, сошествия Духа Святого. Они вкусили, дальше читаем, вкусивших благого глагола Божьего. Опять, попробовали на вкус. 3 с лишним года Иисус Христос что делал? Учил их. Да, после этого апостолы, через которых Бог совершал чудеса, учили народ израильский в первую очередь. Да, причем они видели, благодаря вот этим чудесам, что через апостолов к ним кто обращается? Господь, да, их Бог обращается к ним. Они вкусили, но не проглотили. Они попробовали на вкус. Да, и они еще вкусили сил будущего века, но это они видели все чудеса, которые Иисус совершал, да, и апостолы совершали. И вот посмотрите, на них было оказано колоссальное действие со стороны Бога. Да, лично Бог пришел к ним. Да, лично Бог, да, проповедовал им, учил их, показывал им чудеса. Но чего они не приняли? Они не приняли решение. Они не покаялись. Они не покаялись. Они не поверили в Иисуса Христа как в Мессию. И они не приняли решение поменять мышление и посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Бог, оказав на них такое колоссальное действие, побуждал-то их к чему? Покайтесь, примите решение. Но они что сделали? Отпали. Да, Бог приблизился к ним. Да, они отпали от Бога. Да, они отпали от этого. И им нечего обновлять. Да, если что-то было обновлять, но им нечего обновлять, у них не было покаяния. И поэтому Бог говорит, что у меня других средств побудить вас принять решение изменить мышление нету. Скажите, Вот в вашей жизни, Наташ, в твоей жизни было же покаяние? Я ж помню. Скажи, на твое покаяние, вот как Бог повлиял, что ты пришла к покаянию? Иисус Христос лично перед тобой предстал. А? Чудеса ты видел, огонь с неба какой-нибудь. А? Апостолы, может, являлись, или святые какие-то. А? А что тебя привело к покаянию? А? Или ты просто услышала? Посмотрите, она просто услышала. Я помню, мы сидели вот там в кабинете. Да, и я Наташе объяснял вот это вот Евангелие, некоторые отрывки, которые сегодня мы с вами проходили. Да вот, говорю, ты теперь понимаешь, что такое покаяние. Да, теперь тебе думать надо. Она подумала, а что тут думать-то, тут и так все ясно. Помнишь? Интересно. А на евреев-то, на евреев, было оказано намного больше действия. Да, сейчас Бог действует на нас. Чаще всего, да, только посредством своего слова. Да, на евреев настолько сильное действие было оказано. И вот посмотрите, автор объясняет. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Земля – это народ израильский. Да, вот этот дождь, да, из живой воды, да, он лился на весь народ. Да, но только часть народа, да, приняла решение. Да, только часть народа приняла решение, да, покаяться. И произвела обильный плод покаяния. Да, все остальные люди, на которых то же самое действие было оказано, они все знали, но они не покаялись, они не приняли решение. И теперь Бог говорит, что у меня нету больше средств для того, чтобы как-то по-другому еще действуя на вас, побудить вас принять решение. Поэтому что Бог делает? Какая их судьба? Какая их судьба? Читай, читай, читай. Близки к проклятию, не прокляты, близки к проклятию еще есть шанс. Конец которого сожжение. Близки к проклятию. Да, зная истину об Иисусе Христе, они не приняли решение умереть для себя, чтобы жить для Него. Да, поэтому Бог уходит от них, да, и они близки к проклятию. Бог перестает просто с ними работать, потому что у Бога других инструментов действия на человека нет. В жизни человека, друзья, есть только одно покаяние, которое ведет к спасению. И это покаяние, оно всегда производит плоды в виде измененной жизни, о которых мы с вами говорили. Нет покаяния без изменения. Да, если вот то все действие, которое происходило, действовало на народ израильский, на евреев, да, не привело их к покаянию, то нечего и обновлять у них. Да, они все еще мертвы в грехах своих. И они должны понять, да, и мы с вами должны понять, дела в спасении, да, дела в спасении, они полезны, да, если по правильным мотивам делаются, а дела вне спасения, они не полезны. Они не полезны. Если мы получили спасение, поверив в Иисуса Христа через покаяние, да, то нам надо спешить совершенствоваться, возрастать, как апостол Петр сказал, возрастайте, возлюбите чистое словесное молоко и возрастайте в спасении, да, чтобы ваша вера производила дела. Но если же вы не получили этого спасения, а это видно по плодам, по отсутствию плодов покаяния, да, то это значит, человек близок к проклятию. Да, мы когда-то, знаете, когда мы начинали проводить лагеря, мы начинали их проводить для церковных подростков, как мы называем, дети верующих родителей. А вы себе не представляете, как трудно с ними работать. Они все знают, они верующие. Да они не считают, что им нужно еще что-то. Да, но по сути не рождены свыше. Да они не хотят изучать слово. Да и какая же разница, когда среди них кто-то неверующий. Да он начинает слово изучать, он аж весь впитывает в себя. Да, очень опасное состояние, друзья. Вот на примере вот этого отрывка очень опасное. Да, когда мы знаем истину об Иисусе Христе, когда мы знаем, что надо делать для того, чтобы Бог, да, простил нам грехи наши, да, спас или избавил нас от своего гнева и дал нам жизнь вечную, но мы не принимаем решение умереть для себя и жить для Христа, и это видно из отсутствия плодов покаяния, да, то мы, этот человек в очень опасном положении. Да. Бог просто может отвернуться от него и перестать с ним работать. И он будет близок к проклятию, конец которого озеро Огненное. Да, поэтому, дорогие друзья, да, очень важно. Да, очень важно помнить нам об этом. Да, если кто-то сомневается в своем спасении, да, не видя вот таких плодов, да, нужно торопиться. В заключение, друзья, да, вот этот отрывок послания к евреям, да, он не говорит о так называемом, как многие считают, так и говорю, так называемый, потому что в Библии этого понятия нету, о потере спасения. Да, он не говорит об этом. А этот отрывок говорит о спасении, как о результате покаяния. Да, проблема у людей, у получателей, посмотрите, 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы уверены, что вы находитесь в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим вот так». Да, довольно жестко, да, автор послания к евреям говорит. Да, но он им поясняет, да, что вы-то, получатели, да, вы держитесь спасения, да, хотя поколебалась их уверенность в этом спасении. Да, и еще раз, да, и здесь автор послания к евреям, на протяжении всего послания он им говорит, если нет измененной жизни, значит, не было ни покаяния, значит, нет спасения. Если было истинное покаяние, значит, будет новая измененная жизнь. Да, жизнь, наполненная смыслом, жизнь, наполненная Духом Святым. У Бога просто нет другого плана спасения, друзья. Как в послании к Галатам. Получаем спасение по вере, продолжаем жить до конца верой и получаем обещанное наследие на основании чего? На основании веры. На основании веры. Все по вере. Получаем по вере, живем по вере, да, и вступаем в наследство. По вере. И вопрос, друзья, не в том, что человек не понял план спасения. Вопрос не в том, что человек не понял план спасения, а в том, готов ли он изменить свою жизнь и жить для Иисуса Христа. Не так давно у нас в конце прошлого года конференция проходила. «Хочешь быть учеником Христа?» Помните? Какой там курс? Будь готов заплатить цену. Да, если хочешь следовать за Христом, а куда следовать за Христом? В жизнь вечную. Да, будь готов заплатить цену сейчас здесь на земле. Да, эта цена серьезная. Да, готов ли ты заплатить цену за предложенное Богом спасение? Да. Кроме плодов покаяния, да, измененная жизнь, она ведет ко многим вещам. К чему измененная жизнь привела у вас? Какие проблемы в жизни возникли? Какие проблемы? Оксана головой. Возникли проблемы? А? В семье проблемы сразу возникают. А так приятно было, да? Отвечать гневом на зло на какое-то. А тут Лишаешь себя удовольствия, в смысле? Нет, я говорю про проблемы. Ты говоришь про поведение, а цена, какую цену нам нужно заплатить? А? Непонимание близких, ага. Проблемы на работе, а иногда и увольнение на работе, да? В университете проблемы. Да, те люди, которые друзьями были, да, очень быстро перестают быть друзьями. Да, те люди, которые дороги, просто отворачиваются от тебя. Да. Кто-то вынужден распрощаться со своим бизнесом, потому что нужно все налоги платить. Да? И много-много-много других проблем, друзья. Да, самая большая проблема, которая останавливает людей вот от этого решения. Мы хотим жить так, как мы сами считаем правильно. Человек не готов, да, не готов начинать жить так, как кто-то другой ему будет диктовать. Да пусть даже это будет Бог. Но он не хочет так жить, потому что человек без Иисуса Христа, он считает себя вправе решать, как ему жить. Да? Самая главная, самая большая цена. Да? Отдать управление своей жизнью, да, передать, да, из своих рук в руки Божьи. Человек, который знает благую весть о спасении, который знает о Боге, знает об Иисусе Христе, знает, что ему надо делать для спасения, но не принимает решения покаяться, да, или изменить свое мышление, умереть для себя и жить для Бога, находится, как я уже сказал, в очень опасном состоянии. Поэтому если среди присутствующих, да, есть люди, которые не видят, да, вот таких плодов покаяния, да, друзья, торопитесь, потому что состояние самообмана – это самое опасное состояние не только у всех людей, у верующих особенно. Об этом состоянии много говорится в Новом Завете. Да, торопитесь оценить, да, верили вы, как говорил апостол Павел, если только вы то, о чем вы думаете о себе. Пусть Господь благословит каждого из вас. Во-первых, помнить, что такое покаяние. Да, когда вы будете говорить с людьми, с неверующими, да, объясняйте, не предлагайте им помолиться словами молитвы покаяния. Нет такой молитвы покаяния в Библии. Да, объясняйте, что такое покаяние, и покажите их ответственность в принятии решения. Но помогите сначала поверить во все то, что говорит Библия об Иисусе Христе. Да, чтобы они осознали себя нищими духом и заплакали о своем состоянии внутреннем. Да, чтобы это привело к покаянию. Да, надо показать человеку на основании Писания, не важно, что он считает, да, важно, как считает Бог. Потому что, да, люди не считают себя грешниками, потому что сравнивают себя с другими людьми. Луки 18 глава, почитай с этим человеком. Притчу о праведном фарисее и мытаре. Да, как только человек начинает сравнивать свою праведность с праведностью Бога, да, вот тогда ему становится стыдно, вот тогда только возникают вот эти слезы о грехе своем. Поэтому пусть Господь благословит вас, друзья, оценивать и свою веру, да, свои плоды покаяния, и помогать другим людям определяться. Давайте помолимся, друзья.